Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И приветствуем не только наших радиослушателей в линейном вещании, но и наших подписчиков в сети YouTube. Вчера был жаркий эфир про ОИК, про то, как возвращать ОИК, стоит ли верить этим обещаниям. Ну, кстати, хорошая тема для начала разговора и с нашим сегодняшним гостем, министром климата и энергетики Каспаром Элнисом. Здравствуйте, Лабден.
Лабден.
Добрый Елена, день. Приветствую тебя тоже. Спасибо, что пришла. Будешь переводить. 28040424. Пишите нам вопросы. Любая энергетическая, климатическая тема. Вот она в зоне сегодняшнего нашего внимания. Много было событий в последнее время. Что-то я рассказывала в финансовом блоге, что-то на телевидении я рассказывала тоже в блоге «Экономика на пальцах». Ну и были у нас еще тоже и гости в студии, которые говорили о том, как изменится наша энергетическая стратегия в связи с этими общими глобальными целями, которые Латвия тоже взяла на себя, это снизить загрязнение воздуха. Итак, ну про ОИК, кстати, не зря я так вот начала. Господин Мелнис, что скажете про ТИС, ИСКУМС, ПУНС, ЛВ? Как можно ли верить этим обещаниям? И самое главное, на ваш взгляд, был ли ОИК в свое время, на чем адвокаты настаивают, нелукумикс?
Я думаю, что если было какое-то нарушение, какая-то неточность, однозначно у человека есть право это выяснить. Верю ли я в то, что было какое-то явное нарушение, мне как-то не верится. И тогда почему именно сейчас это обнаружили? Почему об этом не было известно раньше? Это же было проверено и с юридической стороны, и при внедрении. Но если там есть какие-то нарушения, это необходимо выяснить и... Если был незаконный платеж, его необходимо вернуть жителям.
При этом в социальных сетях я видела упреки в ваш адрес, что вам якобы принадлежит какая-то станция, которая тоже получала этот ОИК. Вот это правда или это миф очередной?
В семейном хозяйстве была станция поставки, но необходимо выяснить, как я уже говорила, и если бы было что-то незаконное, необходимо взыскать. Я совершенно согласен, у жителей есть права, необходимо выяснить правду, и нужно подходить рационально и оценить, насколько обещания логичны. И я призвал бы ознакомиться, прочитать до конца договор и даже маленький текст, который предлагается заключить.
Но ведь не будем скрывать, что и сейчас ОИК, так называемый, этот зеленый налог, он есть, он никуда не исчез, просто мы его не платим. Его оплачивает государство через бюджет. Вы считаете, что это правильно? То есть сама система вот этого ОИКа?
Нужно смотреть, что осталось в АИК. И если я не ошибаюсь, ТЭЦ-2, Латвэнерго только, один из крупнейших. И из их дивидендов он субсидируется. Да, можно обсуждать, но это наши стратегические мощности, которые необходимы в какие-то моменты для электричества.
Да. Про ТЭЦ и судьбу ТЭЦ у меня есть вопрос, потому что в некоторых стратегиях я видела, что ТЭЦ у нас как будто исчезает с повестки дня, потому что мы должны отказываться от фасильной энергии, на которой эти ТЭЦ работают. Они работают на газе. И, конечно, у меня это немножко позже, но у меня будет вопрос, что тогда станет нашими базовыми мощностями, если мы вдруг отказываемся от ТЭЦ. При этом Эстония, насколько я понимаю, наоборот, готовы эти ТЭЦ строить. Ну, давайте вот чуть-чуть попозже. Но я хотела бы начать с актуального. Сколько? 2 недели назад, по-моему, было голосование закона о парпе сорнёйму, о загрязнении, да? Закон о загрязнениями. Было очень много критики, и сам закон тоже прошел с трудом. Потому что 2 раза его просто пытались убрать. Оппозиционеры раскритиковали этот закон, но он все-таки принят. Насколько, как вам кажется, этот закон повлияет на каждого, кто нас сейчас слушает, на Хелену, на меня, на вас? Торговля квотами, торговля выбросами. Для наших радиослушателей я скажу, что с 2005 года уже есть ЕТС, так называемая, это торговля квотами, но она касалась крупных предприятий, энергетического сектора, авиационных предприятий. И сейчас, 2027 года, она будет применяться еще и к транспортному сектору, и, по-моему, к жилью, если я не ошибаюсь. И тогда мы тоже все попадаем как бы под действие этого закона, да.
Ну, то и лед, грунт, апрекат.
Очень сложно рассчитать, как будет, но то, что мы рассчитали, и то, что мы знаем однозначно, если бы мы не приняли его, мы несколько сотен миллионов, как государство, заплатило бы 300, да, в качестве штрафных санкций. Примерно 260 евро с каждого работающего. Плюс мы продолжили бы платить, пока не была бы внедрена эта директива. Там даже нет никаких сомнений, будет это или нет. И если смотреть на будущее, мы продолжаем работу, и, мне кажется, уже сегодня прошла встреча, посвященная тому, что мы вместе с Польшей, Чехией, Словакией и другими странами максимально отложим еще на максимальный период вступление этой системы ЭТС. Понятно, что это очень дорого для страны. Сейчас план установлен не ранее 27-го. Мы пытаемся еще больше отложить, и поэтому ведется дискуссия, необходимо это доказать. Но если мы просто не принимаем, то с нами никто больше говорить не будет.
А зачем откладывать? Что мы хотим добиться, отодвинув эти сроки? Что?
В определенной мере, чтобы была и большая ясность у жителей, что никак это не повлияет на топливо или на другие системы. Кто-то говорит, что подорожает топливо в следующем году. Нет, ни в коем случае. Мы говорим о том, что система ЭТС еще может быть перенесена с 27 года на более поздний срок. И для нас очень важно, что такие страны вместе с нами, как Польша, Франция, это достаточно большая политическая сила. Мы вместе боремся за то, чтобы отодвинуть эту систему ЭТС. Если кто-то говорит, что в будущем из-за системы ЭТС топливо подорожает, это просто откровенная ложь. И мы продолжаем бороться, чтобы отодвинуть еще дальше, после 27 года.
Вот здесь поясните, потому что мнение оппозиции в лице, например, господина Виттенберга выглядело убедительно с трибуны Сейма. Какова вообще логическая цепочка? Раз мы включаемся в систему ЕТС-2, это, тогда мы платим за каждую тонну выбросов. Тонна выбросов стоит одну квоту. Квота – биржевой товар. Он торгуется, по-моему, в Лейпциге где-то на бирже, и сегодня стоит 45 евро. Если мы платим за выбросы, и это переносится на потребителя, так почему тогда ничего не подорожает, как вы говорите?
Во-первых, мы хотим отложить максимально.
Да, это я поняла. Система вот ЭТС встанет тоже.
Но здесь еще один нюанс, о котором мы не говорим. Каждый день мы перечисляем за ископаемое топливо от 5 до 10 миллионов другим странам то, что мы каждый платим. Но за зеленое топливо, которое мы здесь производим, и также электричество, биогаз, биометан, это деньги, которые остаются в нашей экономике. И за это топливо никто вот не планирует облагать дополнительными платами. Нужно государственно думать, куда мы хотим двигаться. Хотим ли мы продолжать платить другим странам, покупаем у других, или мы развиваем свое производство и экономим. И что же мы хотим, как страна? Планируем ли мы все делать в государстве, рассчитывая, что мы будем топливо покупать в других странах и будем от них зависеть? Мне кажется, все очень хорошо помнят, когда началась война в Украине, как поднялись цены на топливо, и что мы могли сделать? Ничего.
Вы предлагаете отказаться от импортного топлива и чем заправлять машины?
Да, поэтому есть топливо, которое мы можем здесь производить. И именно поэтому у нас есть эта цель 30-го года. Нам нужно к ней двигаться, например, электромобили. Электромобили заряжаются с использованием электричества, которое
сколько
мы производим здесь, в Латвии.
Электромобили в Латвии в автопарке?
Несколько десятков тысяч. Но если посмотреть на последний год, то электромобили становятся все более популярными. И прогноз на 30-й год, что их будет еще больше.
Какой прогноз? Сколько? Сейчас автопарк 700 с чем-то. Я точно не помню, 750 тысяч автомобилей. В основном они дизельные все. Какие прогнозы у вас, как у министерства, как у министра? Сейчас вы сказали несколько десятков. Сможет ли к 30-му году Латвия достичь сколько процентов от автопарка?
Мы смотрим, что здесь не только электромобили, есть еще гибриды с внешней зарядкой, есть и другие технологии, тоже гибридные автомобили. И мы смотрим на 20-30%. Это такой оптимистичный прогноз. Потому что данные очень сильно зависят от цен. Мы видим, что электромобили дешевеют с каждым годом, они становятся все более доступными. И то, что показывает наша программа поддержки, самый популярный автомобиль Nissan Leaf, это очень доступный автомобиль, и это указывает на то, что отрасль продолжает развиваться. Прогнозировать, что будет после 30-го года, очень сложно, но то, что электромобили становятся больше, это факт. И мы можем говорить и о развитии биометана, биогаза. Над этим нужно работать. Если мы сейчас скажем, нет, нам это не нужно, понятно, что мы даем четкий сигнал отрасли, что этим путем мы не пойдем, и что мы тогда будем делать? Мы будем продолжать работать, как до сих пор, и основывать свою экономику на ископаемом топливе, которое мы закупаем у других стран, и таким образом зависим от них. Это, по моему мнению, совершенно неверно. Нам нужно развивать экономику. И не просто вот смотреть на цены на топливо на заправках, но и где производится, и какова общая экономика. К
30-му году. Вы, сейчас, я понимаю, вот вы назвали эту цифру, она впечатляющая. 5-10 миллионов евро мы отдаем. Это я для наших радиослушателей поясню. Это тот самый импорт энергоресурсов, за который мы платим. Это газ, который используется для отопления. Это тот же самый бензин, это дизель. Да? Это вот все то, что входит в наш энергетический баланс со стороны. К 30-му году, насколько мы, на ваш взгляд, и по стратегиям, потому что там, конечно, столько стратегий, запутаться можно, мы, насколько мы сможем быть на самообеспечении? Сможем ли и в какой мере?
Ну, тут я расстреливаю так,
и хочу сказать, есть одна стратегия экономики 2050, и там все данные указаны. И второе, это энергоэффективность, потому что наибольший вызов – это сектор отопления. И мы знаем, ну вот посмотрим, если сейчас утеплить жилой дом, на 50-60% меньше тепла дом потребляет. Если мы утеплим, если мы так помечтаем 50-60% жилого фонда Латвии, то мы будем жить в совсем другой Латвии. Это и визуально, и эстетически будет выглядеть по-другому, и совершенно другой расход энергии, потому что мы не будем лишнюю энергию производить. И к этому нам нужно двигаться. И это вот те нюансы, которые нужно рассматривать. Нужно,
да, реновация — это прекрасно. И господин Лейшканс, вот, который у нас в студии, но его не видят, он, наверное, мог бы рассказать министру отдельно, что у нас тормозит реновацию. И мы столько передач сделали про эту тему, это мизерный выхлоп. Но я думаю, что он, может быть, отдельно вам потом расскажет, почему у нас реновация не происходит, и поможет министру понять, что нужно сделать для того, чтобы она все-таки стартовала. Хорошо. Вы сказали, что, возможно, к 30-му году 30% каких-то вот этих вот правильных автомобилей мы достигнем. Но для остальных 70%, если Латвия войдет в систему ETS-2, бензин подорожает. Насколько?
Вопрос здесь и другой. Сможем ли мы производить такое зеленое топливо, чтобы выполнять эти условия? Это тоже очень хороший вопрос. По каким ценам они будут в 2030 году? Если сейчас не развивать производство, понятно, что ничего не будет в 2030 году. И опять придется покупать либо у соседей, у литовцев, либо
развивается
у поляков.
Что у нас сегодня есть? Мы к 30-му году тут осталось, господи, 26-го, 4 года. Что у нас развивается в плане замещения импорта топлива в Латвии?
У нас есть зеленое топливо, есть разжиженный биометан, мы его уже производим в Латвии, уже в Тервете открылся завод, который сжижает и производит. И еще есть потенциал, у нас есть программа поддержки биометана. Мы начнем производить биометан в Латвии, это потенциал. И если мы говорим с самоуправлениями, при создании программ поддержки, при потреблении, например, приобретении общественного транспорта, можно приобретать те, что ездят на биометане, например, если электроавтобус не работает, можно использовать биометан, который мы производим здесь, в Латвии, перерабатывая отходы. И вот общая картина, что мы здесь на месте производим и сами потребляем. Да. У нас есть это добавленное.
К 30-му году это реальный шанс, поскольку, я понимаю, пока технологии дорогие, и биометан, и все это биотопливо, так называемое зеленое топливо, которое, кстати, по-моему, даже Рига Силтумс хотел у себя, оно, ну, дорогое, просто дорого. Я понимаю, что когда-то это станет дешево, но к 30-му году.
Я думаю, что потенциал там огромен, и мы можем поговорить. Вот 3 года назад солнечные панели, никто не верил, что цена так сильно упадет. И посмотрите, какая цена сейчас. Да, технологии развиваются, все становится дешевле, но тут другая история. Понятно, что сложно будет достигнуть цели, но не пытаться, мы попадем в еще большие сложности. И в 2028-2029 году, когда мы увидим имеющуюся ситуацию, мы сможем отчитаться перед Европой относительно того, какова у нас ситуация, где мы находимся. И там две разных вещи совершенно. Либо взять европейское финансирование, которое даст возможность отрасли развиваться, либо мы скажем...
Правильно я понимаю.
Да.
Где-то 500 миллиардов, это вот фонд социально-климатический, что это?
Социально-климатический фонд. Но это только одна часть. Там очень много разных фондов, и все они направлены на то, чтобы становиться более эффективным и зеленым. Зеленым, то есть самодостаточными в отношении энергии. То есть солнце, ветер, теплонасосы, батареи, в сельскохозяйственном секторе технологий.
500 миллиардов пришло. Вот простой человек, который слушает нас, как они смогут использовать эти 500 миллиардов? Либо это для каких-то предприятий. Есть понятно уже, куда мы их направим?
Этот социально-климатический фонд занимается сектором, и это в основном направлено на жителей, в том числе помочь с утеплением многоквартирных домов.
То есть проект
то, о чем
по утеплению
говорим.
Домов, да.
Да. Но там поддержка той группе жителей, которые... больше всего нуждаются, малообеспеченные. Также утепление частных домов – это тоже вызов. И,
а как, подождите, малообеспеченные жители, многоквартирный дом? Конечно, есть какие-то малообеспеченные, какие-то это. Как будет направляться именно такая целевая поддержка именно малообеспеченным жителям в многоквартирном доме?
Вот именно в этом и заключается мысль, что если есть в доме малообеспеченные жители, из-за чего нет возможности реновировать дом, это помощь для тех, кто заплатить не может. Да, в этом заключается идея, над которой мы работаем. Ну, когда в жизни это будет внедрено, конечно, мы будем смотреть на потолки, на суммы, там будут нюансы.
Еще что? Я понимаю, покупка авто каких-то дружественных среде. Вот утепление домов, именно про этот социальный фонд. И когда он начнет уже работать?
Ну, во-первых, над этим еще ведется работа. 2 недели назад было письмо из Еврокомиссии. Если бы мы не приняли закон о загрязнении, мы вообще могли бы об этом даже и не думать, потому что нам сказали бы, если не хотите, то и не надо. Мы продолжаем работу, и один из самых быстрых проектов, он предусмотрен на конец 2026 года. Но, конечно, еще предстоит очень много работы. Очень много хороших программ там доступны и для самоуправлений, для утепления. Мы тоже рассматриваем, что можно было бы подумать и о убежище внизу, если мы утепляем, например, муниципальный дом. И
это ваше душевное дело? Вот убежище там создавать, еще что-то?
Да,
это...
Мы работаем вместе с другими министерствами, и мы вместе смотрим, где мы можем более эффективно вложить финансы, чтобы это действительно дошло до жителей. Есть сотрудничество и с Министерством сообщения, с Министерством благосостояния, с Министерством регионального развития окружающей среды, с Министерством юстиции, чтобы была максимальная поддержка жителям.
Еще, и завершая эту тему, у меня 2 вопроса. Во-первых, с транспортом понятно, как это будет рассчитываться. Ну, то есть продавец бензина, да, он будет как бы это включать в цену, если это будет, и так далее. А что с жильем? Вот когда говорят, ЕТС-2 переносится на транспорт и жилье, с транспортом мне понятно. кто такие операторы этого плательщика, вот этого налога, именно в сфере жилья? Компании по отоплению или кто-то еще?
Там крупнейший это тот, кто обслуживает, самый большой вызов это тот, что связан с утеплением и с отоплением. И опять же вопрос, будем утеплять дома, не будем утеплять, и каков общий баланс государства. Потому что главное это уменьшение для государства в этом секторе. Как мы достигнем этого уменьшения, это уже в наших руках. Так же, как и в транспортном секторе. Речь не идет только о топливе. Если торговцы топливом, например, будут продавать электричество, это тоже будет считаться в общем балансе. Никто же не говорит, что эти деньги будут направлены на топливо. Может быть, хватит электричества, биометана. Здесь интересен общий портфель. И это в наших руках, как мы это сделаем. Если мы сейчас ничего не делаем, то, понятно, в 30-м году придется повышать цены на топливо. Но если мы сейчас уже хотя бы предоставляем поддержку государству на приобретение электромобилей и так далее, то в 30-м году ситуация будет иной.
Щепа. Штелда, да, по-моему, да, щепа. Сейчас, я так понимаю, она не считается фасильной энергией, но ходят слухи, что она тоже войдет в список тех веществ, за которые надо будет платить выбросы. Вы что-то знаете об этом?
Да, знаем, и мы очень активно работаем над тем, чтобы щепа считалась возобновляемым источником и в соответствии с целями. И 2040, и есть группа стран, которые не считают щепу возобновляемым, потому что у них нет древесины. Например, Испания. Нам нужно доказать, что щепа нам необходима, и что это является возобновляемым источником энергии. Я борюсь много за то, чтобы это учитывалось, что это будет
возобновляемым. Если у вас не получится, у нас очень много котельных на щепе. Лепа, я вообще понимаю, там 90%, по-моему, отопления все на щепе, да, то что тогда?
Я не рассматриваю такой вариант, потому что тенденции очень положительные, нас слушают, но необходимы аргументы. И основной нюанс, что в Латвии более половины территории это леса, это нужно разъяснить второй стороне. И второе, у нас щепа это побочный продукт. И еще один важный факт, щепа это то, что помогло нам перейти от переключиться с ископаемого газа. На щепу возвращаться обратно – это полный абсурд. И мы доказываем Европе, что нужно учитывать ситуацию в таких странах, как Латвия, что это для нас важно, потому что речь не идет только о Латвии, а о Европе в целом, потому что люди доверили и перешли с газа на щепу. Мы не можем их доверие придавать.
При этом я, например, слушала какую-то конференцию, где Рига Силтумс выступал, и они сказали, что щепа – это не наше будущее. Они как раз говорили о том самом биометане, о биотопливе, о зеленом, и как раз они подумают, что вот щепа будет не сейчас, но потом именно тем самым продуктом, после сгорания которого образуется СО2, и надо будет все-таки это учитывать тоже. То есть я понимаю, что вот эти котельные на щепе куда-то надо будет девать, по идее, или как-то их преобразовывать, во что, не знаю.
Сейчас, мы узнаем об этом в ближайшие несколько недель, когда будет окончательная версия видения Европы, и мы уже сейчас в данной директиве, которая видна, она положительная, что щепа считается возобновляемым источником энергии, но мы ждем окончательную версию, мы продолжаем бороться, и мы не поддержим мнение Европы, если мнение Латвии не учитывается, и это главное, за что я должен бороться, что я должен доказать, и я уже указывал, что я не поддержу цели Европы, если не будет щепы.
Это ЕТС-1, это было введено в 2005 году, энергетический сектор, авиация и так далее. Мы это как бы не почувствовали, хотя наверняка где-то мы должны были это почувствовать, да? ЕТС-2, это вот вы как сказали, 2027 год, но возможно, что его отложат. Вы за это боретесь, понятно. Если в планах присоединять к этой системе выброса квот другие сферы, не знаю какие, животноводство, лесное хозяйство, что-то еще. То есть, другими словами, проще говоря, будет ли ЕТС-3, 4, 5, 6 и так далее?
Здесь, наверное, еще один важный нюанс. Говоря о системе ЕТС-2, ее внедрят во всей Европе одновременно, повсюду. Если будет, то будет и в Литве, и в Эстонии, и в Польше.
А что дальше?
И что дальше по поводу секторов, которые вы назвали? У каждого сектора свои цели. И вопрос заключается в том, насколько эффективны, как мы сможем их достичь, потому что каждая страна идет своим путем, и сейчас нет дискуссий новых целей. Мы говорим о существующих, о поставленных уже целях, и мы говорим, как их эффективнее достичь.
Про реновацию домов, конечно же, я знала, что это любимая тема наших радиослушателей. Как вы считаете, господин министр, спрашивает наш слушатель, не должно ли государство в основном вкладывать в реновацию домов, а не сами жители? Тут, конечно, я еще напомню, что, не помню, может быть, год назад, полтора года назад была принята в Европе какая-то директива о том, что реновация жилья становится обязательной, якобы. Но вот про деньги люди интересуются. Хорошо, если будет этот фонд. А если на всех не хватит, то как стимулировать реновацию?
Ну, первое, это август.
Первое, необходимо освоить имеющееся финансирование, которое доступно, и потом будем говорить о том, чего не хватает. Большая дискуссия может быть однозначно, но для частных домов нет вообще никакой поддержки.
А, нету, да?
И тоже, ну, хорошо, там есть эти солнечные панели, теплонасосы, есть программы поддержки нашего министерства, но программы реновации как таковой нет. И есть плюс у жителей многоквартирных домов, что есть возможность участвовать в таких программах. Конечно, хотелось бы, чтобы государство пришло и все сделало, но мы должны понимать, что если речь идет о частной собственности, каждый должен нести ответственность за свою собственность.
Ну, у нас за 30 лет люди же как бы вот считают, что все-таки кто-то должен дать им денег для того, чтобы привести его дом в порядок. Конечно, это так не работает. Ну вот, кстати, слушатель пишет. Кстати, про утепленный дом. Разница в отопительный сезон по сравнению с неутепленным домом всего 30 центов, на квадратный метр. Ну, тут я не знаю, может быть, это некачественно сделанная реновация и что-то еще. Я не знаю, вы контролируете тех, кто этим занимается, реновацией? Или это Министерство экономики занимается этим?
В основном это должны контролировать сами жители, потому что именно они заказывают, они смотрят, какую реновацию они хотят, полную, по частям, только вентиляцию включать или меняется вся внутренняя канализация. Каждый проект уникален. И сложно сказать об общей ситуации. Конечно же, есть какие-то проекты, которые неудачны, неуспешны, что-то не получилось, но в целом, в основном, люди довольны, проекты хорошие.
Давайте я уже зачитаю слушателей, а то они обижаются, что я не успеваю каждый раз зачитать. Как министр относится к идее о вырубке лесов? Ну, известная, по которой коалиция не сошлась. Союз зеленых крестьян, они считают, что эту вырубку нужно инициировать. Каково отношение Министерства климата и энергетики?
Я думаю, что это неверный вопрос. Вопрос другой, что мы делаем с теми древесными материалами, которые мы получаем. Если мы их просто продаем в другие страны без какой-то добавленной ценности для Латвии, это неправильно. Но если мы вырубаем и что-то производим теплопанели, деревянные дома, еще что-то, то я это поддерживаю. И вот в чем заключается эта большая разница. Здесь не идет речь о том, чтобы вырубать больше или меньше. Что мы делаем с материалами? Если мы вырубаем и по дешевке продаем другим странам древесину, я против. А если мы вырубаем и развиваем свое производство, что-то производим, деревянные дома, еще что-то в Латвии, я за.
Ну так, а что мы делаем сейчас, вы знаете?
Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что очень большие объемы просто продаются вот бревнами в другие страны.
Потому что привычный путь, и, к сожалению, ну, это, наверное, не к вам вопрос, это, может быть, даже к Министерству земледелия, да, под ним находится это. И еще вопрос один задам от слушателей, потом перейду к своей повестке. Вот вы, министр, призываете вставить солнечные панели, но сегодня столько солнечных панелей, что их установка становится невыгодной. То есть в некоторые моменты моменты цена отрицательная, да, потому что очень много солнечных панелей, и люди считают, что это невыгодно. Я видела раньше, у нас были передачи с новой системой нетто расчетов, да, по-моему. Людям раньше была система нетто-учета, сейчас система нетто-расчетов, да. Люди считают, что это невыгодно.
Ну, это после, да,
я бы сказал, по данным мы видим, что люди до сих пор подают заявки на программу установки солнечных панелей. Они видят в этом экономию. Что нужно понимать, что солнечная энергия и солнечные панели, они предназначены для собственного потребления. Если можешь это потреблять, то это экономия, но если ты поставишь больше, чтобы когда-то потом продавать, то математика это не работает. Поэтому есть поддержка на солнечные панели
и батареи. Есть она до сих пор, а есть. На батареи тоже есть?
Да,
люди покупают их?
Да, люди подают заявки, и есть те, кто только на батареи, потому что у них есть уже панели, или есть те, кто производит, электроэнергия хранится в батареях, и ночью можно пользоваться и экономиться тариф.
И еще такой этот возглас, буквально негодование, почему Латвия должна вообще идти вместе с Европой, если у нас самая зеленая страна, и нам не надо вот что-то там снижать выбросы и добиваться климатической нейтральности. Это часто, я часто это слышу, что Латвия и так зеленая, почему мы вообще вместе с Германией боремся за сохранение климата, если там одно производство и трубы, все это выбрасывается, а Латвия зеленая страна.
Во-первых, да, Латвия очень зеленая, это потрясающе. Но вопрос в следующем. А что мы будем делать через 10-20 лет? Также будем продолжать закупать ископаемое топливо и зависеть от других стран? Или все-таки мы будем развивать свою экономику? Мне кажется, что все предприниматели понимают, появляются новые, более эффективные технологии. Это нужное направление. Мне очень понравилось, как сказал комиссар Евросоюза, с которым я разговаривал. Но каменный век закончился не потому, что камни закончились, появились новые технологии. И сейчас тоже появляются новые технологии. И либо мы идем с этим вместе, или что мы делаем? Просто продолжаем вырубать лес и продавать бревна в другие страны. Это наша экономика. Это возможность. И что я хочу всем еще раз сказать, зеленое направление — это энергетическая самодостаточность. Мы больше производим своего электричества, меньше тратим, что мы энергоэффективны. И мне кажется, что это совершенно логичное и правильное направление.
Кстати, энергетическая стратегия, которая была принята, она делает упор на электричество. И там даже определена цена, может быть, вы меня сейчас поправите, 59 евро за киловатт-час. Увеличение там в несколько раз. Во-первых, откуда такая низкая цена? И каким образом мы будем достигать вот такого прироста огромного потребление электричества. В Латвии, например, 230 тысяч газовых плит до сих пор. Понятно, что они в энергетическом балансе, но не занимают там крупное место. Но Латвэнерго работает на газе. Про тепло там вообще ничего не сказано. Вот как вы ее прокомментируете? Она вас устраивает?
То, что, ну, естественным образом люди начинают больше потреблять электроэнергии. Если мы возьмем домохозяйство, то на фоне энергии мы в 3-4 раза меньше потребляем. Ну и кажется логичным, что это потребление будет расти. И те, кто устанавливает солнечные панели, им так удобнее, люди больше тратят. И мы видим, что кондиционеры устанавливаются в частных домах или в многоквартирных домах. Раньше это было такое экстрим. И вы упоминали Латвэнерго, говоря о тепле. Да, они тоже смотрят, что, может быть, можно перейти на биометан, биогаз. Они ищут возможные направления, чтобы можно было больше ресурсов производить в Латвии. В домохозяйствах мы видим, что с каждым годом уменьшается количество газовых плит. Это просто реальность.
Но нам недорого ли содержать всю эту инфраструктуру? Газовую, электрическую, тепловую. 3 штуки, каждая стоит денег. Как вы считаете?
Да, так. И действительно, содержать 3 инфраструктуры это очень дорого, поэтому надо концентрироваться на одной. И, по моему мнению, газовая инфраструктура будет становиться все дороже, потому что меньше пользователей становится, и поэтому расходы
растут. А что с ней тогда? Что в итоге, в будущем, в перспективе с этой газовой инфраструктурой? Она будет как бы вообще не нужна, либо ее как-то можно использовать?
Однозначно, ее можно использовать. Вопрос в потенциальном биометане можно тоже использовать в этой же инфраструктуре. Какие возможности? И нужно смотреть, в каком направлении мы идем.
А что с Латвэнерго? Какова судьба наших ТЭЦов? Потому что в некоторых стратегиях энергетических как будто их там нету, потому что вот они работают на газе. Какими вы видите базовые мощности для Латвии? Может быть, это вообще атомная электростанция? Что вы скажете?
То, что есть и в нашей стратегии 2050, да, базовые мощности такие же, они остаются, и это ТЭЦ. Вопрос, конечно, в том, что в будущем можно перейти на биометан, который мы здесь в Латвии производим, и общий портфель мы видим ценность Латвии, это ГЭС, она продолжит работать в будущем. А ТЭЦ — это балансирующая мощность, и плюс еще есть солнечные панели, которые уже очень хорошо работает, и то, чего не хватает сейчас, это ветер в этом энергетическом портфеле.
В энергетическом портфеле, кстати, если вспомнить эту стратегию, по-моему, до 50-го года, правда, не до 30-го, увеличение ветровой энергии там, по-моему, в 10 раз, чуть ли не в 10 раз, да, увеличение. Но когда к нам приходят те развиватели ветровых проектов, они страшно ругаются и говорят о том, что за последние несколько лет ни одной ветростанции не было сдано в эксплуатацию. Все находятся на каких-то стадиях. Приходили самоуправления, которые говорят, что жители против, и мы, извините, не можем идти тоже поперек жителей. Страшное противодействие ветровой энергии в Латвии. Что с этим делать?
Чтобы понять, в Латвии сейчас 133 мегаватта. Чтобы понять, вот в Литве 2400 сейчас уже. Мне кажется, в 20 раз больше получается. Ну, просто чтобы понимать, о каких объемах мы говорим. И когда будут завершены начатые проекты, которые уже строятся, там, например, в Туме и в других местах, наверное, в 2 или даже в 3 раза увеличится этот объем. Но то, что сейчас производится, это очень мало.
И когда будет ближайший ветропарк сдан, заработает? У вас есть срок?
Да, это осенью Латвэнерго? Следующего года. Это проект Флорес, Елгавский край, и срок сдачи новой современной турбины осенью следующего года. Мы все увидим. И уже сегодня, если поехать, можно увидеть, что они установлены, уже виден объем этого парка, и фактически работы продолжаются. Ну, просто чтобы понимать. И планируется сдать в эксплуатацию осенью следующего года. Уже начнут крутиться и идти на рынок.
Вопрос, который прям несколько раз слушатель пишет. Почему Латвия все равно берет на себя эти обязательства? Министр знает, сколько процентов от мировых выбросов составляют выбросы парниковых газов от ЕС? Ну, если даже Европа возьмет на себя эти обязательства, то мир это не спасти, потому что другие страны, например, Китай, ничего такого соблюдать не готовы. Ну да, Европа взяла на себя вот такие обязательства. США, по-моему, вообще Трамп сказал, что не надо нам вот это вот все баловаться. А Китай, ну, у них на самом деле тоже, по-моему, все-таки есть какие-то климатические нормы, как-то они пытаются вводить.
Ну,
По поводу Китая, это тоже определенный миф. Посмотрите, сколько Китай устанавливает солнечных панелей. Мне кажется, что Китай больше, чем весь остальной мир вместе, производит электричество благодаря солнечным панелям. И у них очень стремительно развивается зеленая энергетика. Это просто абсурд, если посмотреть на данные США. Сейчас риторика у них такая, потому что они одна из стран, которая добывает эти ископаемые ресурсы, и они заинтересованы в продаже этих ресурсов другим. И для Латвии вопрос, что мы делаем? Продолжаем полагаться на других или развиваем свою самодостаточность? Я считаю, что мы должны развивать свою энергетику, свою самодостаточность. Это наша возможность как маленькому государству с маленькой экономикой. Максимально нужно оставлять все финансирование для себя, если мы хотим развиваться.
Ну, опять же, тогда вот вернемся. У нас есть такой национальный план по энергетике и климату, НЭКР. да, НЭКП, да, правильно, да. И я напомню вам, январь 2025 года, этот госконтроль большой, ну, вы наверняка читали заключение госконтроля, там несколько тезисов. Первое, что Латвия рискует не выполнить климатические цели, которые обозначены в этом документе. И второе, подчеркивает, что на реализацию мер, которые написаны в этом плане НЭКП, требуется не менее 13 миллиардов евро, из которых на данный момент выделено лишь 3,8 миллиарда или 29%. Осталось не так мало времени для достижения этих целей. Но, по сути, вопрос, который я вижу везде, и в социальных сетях, и так далее. До 30-го года транспортный сектор, нам нужно сократить выбросы на 16%. Всего на транспортный сектор приходится примерно 37% выбросов. И вот эксперты считают, что чтобы этого достичь, на 16% снизить выбросы, откуда взялись эти машины, которым нужно заглушить двигатели, нужно остановить примерно 284 тысячи автомобилей. Из общего автопарка 780 тысяч. Что вы скажете? Ну да, звучат эти мысли, что как? Мы, ну, не поедут 284 тысячи автомобилей, либо не, мы не выполняем план. Пусть они едут, но план тогда не выполняем.
В определенной степени это показывает абсурдные расчеты. Это сейчас количество машин, мы видим, что с каждым годом все больше электромобилей, и количество электроавтомобилей, какие будут в 30-м году, и какими они будут, в этом вопрос. И если сменить большой автомобиль с дизельным двигателем на 3 литра на 1,2, то там совершенно другой расход, другое потребление. И если сейчас кто-то хочет купить, то мы видим, что люди покупают с меньшими моторами, гораздо более эффективные. Поэтому это абсурд говорить, что 280 тысяч машин нужно исключить. Хотелось бы посмотреть, как это будет сделано. Пусть эксперт объяснит, как это будет.
А вот это как раз вам вопрос, каким образом можно исключить эти машины из товарооборота, можем так сказать, из движения.
Поэтому я и говорю, что ничего подобного не планируется и не произойдет.
Мы сократим выбросы в транспортном секторе на 16%. Вы сами так как оцениваете? Это реально?
Хотелось бы сказать, что реально идти к этой цели. Мы сейчас говорим, такое ощущение возникает, что вот в школе дают домашние задания всем, и если кто-то не может выполнить, мы говорим, давайте все не будем выполнять. Нет, давайте попробуем выполнить. И да, может быть слишком амбициозное, но если мы в 29-м году это видим, мы поговорим. Может быть, нам будет не хватать 2%, но это будет совершенно другая ситуация, чем если мы сейчас скажем, что ничего
а что
делать
будет, если мы вот взятые обязательства, вот эти 16% не пыл? Тоже штраф, вот эти миллионы какие-то там страшные?
Понятно, что очень много внешних факторов, и один из этих факторов, как будет, например, Польша с внедрением, потому что им еще больше нужно уменьшить, и у них больше вызовов, как с другими странами Европы, Германии и так далее. И потом эта ситуация будет оценена. И, возможно, мы это и другие страны не могут выполнить, но мы к этому идем. Мы можем сказать, вот, мы сделали это, мы это сделали, вот
но,
это.
Извините,
не получилось.
Не хватает. Я просто, Каспар, я вспоминаю французские, помните, историю 18-го или 17-го года, желтые жилеты, когда именно вот эти все истории с выбросами, с тем, что росли цены на бензин, всколыхнуло движение желтых жилетов. По-моему, это был 18-й год, то есть народные волнения начались. Оппозиция не дремлет. Они против этого закона выступают. Вы не думаете, что они смогут как-то мобилизировать своих избирателей и, в общем-то, ну, сильно протестовать против всех вот этих требований европейских?
Ну, тогда пусть они предложат, что нам другое делать. Мы
отменить все.
Вы что, выходим из Евросоюза?
Нет, именно требуем.
А по-другому нельзя. Ну, здорово получается. Если бы можно было, я думаю, и другие страны так бы сделали. Мы ничего не будем выполнять, но только деньги получаем. Но Евросоюз, там же тоже, извините, не дураки сидят. И мы берем на себя обязательства как государство. Никто нас не заставлял. Да, мы можем обсуждать, какая политическая сила, что, как, но мы как государство берем на себя ответственность. И давайте, пожалуйста, выполнять взятые обязательства, которые есть у нас всех.
Что у нас с базовыми мощностями, что у нас в далекой перспективе останется базовой мощностью? Да. Те, которые... Потому что ветер прекрасно будет расти, солнечные панели прекрасно, но ни в коем случае это не базовая энергия, потому что она не постоянная. Что, на ваш взгляд, базовая энергия будет в будущем?
Базовая мощность, мы основываемся в этом на ТЭЦ-2, которая останется. И то, что мы видим, что появляется, это технологии батарей, которые позволяют сбалансировать, когда есть пики, когда очень высокие цены, сбалансировать с низкими ценами, чтобы цена была стабильной. И такая же ситуация, такие же базовые мощности не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии. И в Эстонии...
А атомная энергетика нет. Ваше мнение, да, короткое, если...
Атомная энергетика — это перспектива на будущее, но там нужно рассмотреть множество разных вопросов. Мне кажется, это та тема, которую нужно обсудить, но тогда нужно углубиться в детали. Какая будет цена за киловатт? И где мы будем это строить?
Есть же карта 4 каких-то, по-моему, региона, Павелоста, там что-то еще, я уж не помню название.
Да, возле Риги. Если люди не хотят ветер, люди захотят атомную
станцию? А люди не хотят и мусоросжигающие заводы, это тоже, кстати, вы как вы, как министр, вот, не знаю, у вас есть план, как изменить эту всю ситуацию? И ветер, и ладно, про атомную даже говорить не хочу. Про мусоросжигающих заводов, по-моему, 2 штуки сейчас готовы уже.
Ну, Ирвенс, готова к
проекту. Один более готовый проект, второй еще на стадии разработки. И, конечно, ключ — это диалог с местными жителями, разъяснение. Но очень важно мнение местных жителей, а не то, чтобы приехал кто-то и начал тебе рассказывать. К сожалению, да, такая же проблема, как и с ветряными парками, приезжают на обсуждение со всей Латвии, не только местные. Если спросить у местных, ну да, ну ладно, есть какие-то вопросы, как будет.
Политический капитал зарабатывают, да, на это?
К сожалению, да. И те, кто громче всех кричит, это те, кто регулярно ездит на все обсуждения и говорят, что мы боремся по всей Латвии за Латвию. Но спросите у местных жителей.
Успею еще задать, наверное, почему Латвэнерго ведет такую нехозяйственную деятельность и выбрасывает тепло в атмосферу вместо того, чтобы отдавать это на отопление рижан. Ну, популярное мнение, вы наверняка знаете, недавно разбирались с этим вопросом депутаты Рижской думы. Можно что-то сделать для того, чтобы использовать действительно это тепло для отопления рижан?
Ну, там первый вопрос к Рижской думе, которая закупает это тепло и является владельцем.
А вы как считаете, должны ли вот это все-таки какое-то такое достаточно безотходное производство, потому что режим когенерации позволяет все-таки это тепло вырабатывать не только электричество, но и тепло тоже, и как-то его использовать, а не выпускать в атмосферу?
Я хотела бы сказать, что дьявол в деталях. Да. Определенно. Нужно смотреть, что там, какова общая ситуация, потому что один из нюансов заключается в том, что тепло не прогнозируется. Прогнозируемая ТЭЦ-2 работает по ценам электричества. И если ТЭЦ включается на 4 часа в день, ну, что на 4 часа выключить этот котел, ну, просто дороже получится тепло. И это те нюансы, на которые нужно обращать внимание. Очень легко сказать, а вот выбрасывают, ну, давайте посчитаем. Сколько, почему такая ситуация? Я не верю, что сейчас, ну, вот вопрос, почему почему Рижская дума за это не боролась и годами не разобралась с этим?
Они перекладывают на друг друга ответственность Министерства экономики на Рижскую думу, и вот у них такая пикировка мнений.
Но пусть приходят всем с предложениями те, кто видит эту проблему. Какие решения?
Последний вопрос успеваю. Очень коротко попрошу вас ответить. 26-й год. Какие программы? Электромобили продолжаются. Программа электромобилей, закупки электромобилей. Программа установки солнечных панелей и генераторов. Что еще нам ждать в 26-м году? Какие программы?
Одна из программ, над которыми мы сейчас работаем, на которую ждут жители, это установка солнечных панелей и батарей в многоквартирных домах. Это новая программа. Кроме того, что у нас уже есть, те программы, которые уже работают.
О, это интересно, кстати, многоквартирные дома, если смогут. Это уже в следующем году она будет, да?
Да, на следующей неделе пройдет конференция с представителями многоквартирных домов. Мы постараемся понять, что им необходимо. Но наша цель подать, да, в следующем году запустить эту программу, чтобы люди могли устанавливать.
И как вы думаете, будет ли она пользоваться спросом?
Сейчас достаточно интерес. Большой интерес, да. Но, конечно же, время покажет. Дьявол в деталях. Главное, чтобы критерии были соответствующие, чтобы люди могли подавать заявки. И поэтому мы встречаемся с жителями и пытаемся отполировать, улучшить программу, чтобы ее запустить в следующем году. Я надеюсь, что будет много интереса.
Я понимаю, что мы пробежались с вами по крыше вот этих всех вопросов. Конечно, каждый из этих вопросов заслуживает отдельного разговора. Будем продолжать об этом говорить. Спасибо, что пришли. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Представлю еще раз министр климата и энергетики Каспар Мелне. Спасибо. Палдейс.
Спасибо.
Хелене, спасибо огромное за перевод. Завтра у нас в гостях будет мэр Риги, господин Клейнбергс. Мы тоже зададим ему вопрос. Кстати, про Рига Силтумс. В том числе зададим вопрос, почему вот так вот до сих пор компания работала и что будет она делать для того, чтобы отопление для рижан стало дешевле. Но это завтра в 12:10. Обязательно подключайтесь на открытый разговор. Провела передачу Ольга Князева. Продюсер выпуска Наталья Поритый, оператор прямого эфира Том Шупейко. Еще раз, Хелене, спасибо огромное нашему золотому переводчику. Так бы я сказала. До завтра в 12:10. Подключайтесь. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.